რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ორეთეს 8 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიაგეს პატივი დღეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს ხელისუფლებისა და მთავრობის წარმომადგენლებმა. პაკისტანში სულწოთა 70 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოს მთავარ შესასვლელთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ახალ მთავრობაში ჰომოსექსუალი მინისტრი იქნება პირველად სერბიის ისტორიაში. აზერბაიჯანის სასამართლომ პირობითი სასჯელი შეუმცირა რადიო თავისუფლების თანამშრომელს, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. კოსოვოში საგანგებო ტრიბუნალმა გაასამართლა ეთნიკური ალბანელი, ადრე შეიარაღებული რაზმების მებრძოლი და დამნაშავედ ცნოსაომარ დანაშაულში მას 8 წელი მიუსაჯეს. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლების შეიარაღებული ძალების, პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიაგეს პატივი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ასევე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა, მათთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. პაკისტანში სულ ცოტა 70 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოს მთავარ შესასვლელთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი, მათგან ბევრი კრიტიკულად. თავდასხმა 8 აგვისტოს მოეწყო სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის დედაქალაქ კვეტაში, მას შემდეგ რაც საავადმყოფოში გადაიტანეს ცოტა ხნით ადრე სროლის შედეგად მოკლული ცნობილი ადვოკატის გვამი. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ახალ მთავრობაში ჰომოსექსუალი მინისტრი იქნება პირველად სერბიის ისტორიაში. ალექსანდრ ვუჩიჩმა, რომლის მთავრობა მომავალ კვირაში დაიწყებს ოფიციალურ მუშაობას, 8 აგვისტოს განაცხადა, რომ საჯარო ადმინისტრაციის მინისტრი იქნება ანა ბარნაბიჩი. შეერთებული შტატების ავიაკომპანია Delta Airlines, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია, კვლავ შეუდგა ავიარეისების შესრულებას მას შემდეგ, რაც ფრენის შეჩერება მოუხდა კომპიუტერის სისტემის მოშლილობის გამო. კოსოვოში საგანგებო ტრიბუნალმა დამნაშავედ ცნო ყოფილი ეთნიკური ალბანელი შეიარაღებული რაზმის მებრძოლი, სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ჩადენილი საომარი დანაშაულის გამო მას მერე რაც ამ ქვეყანაში ომი დასრულდა. სასამართლოს გააწყვეტილებით განაჩენი 8 აგვისტოს გამოცხადდა. საერთაშორისო მოსამართლეებმა ბრალად სცნეს ჯამშიდ კრაშნიჩი და მას 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს დანაშაულისთვის, რომელიც მან 1999 წელს ჩაედინა ალბანეთსა და კოსოვოში. რუსეთის პრეზიდენტის, ასევე აზერბაიჯანელი და ირანელი კოლეგების შეხვედრა გამართა დღეს ბაქოში. თავიდან ვლადიმერ პუტინი მასპინძელი ქვეყნის აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. მოგვიანებით კი ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის შემდგომ გამართა სამივე პრეზიდენტის შეხვედრა. აზერბაიჯანის სასამართლომ პირობითი სასჯელი შეუმცირა ჩვენი რადიოს თანამშრომელს, ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. ბაქოს სასამართლოს გააწყვეტილებით პირობითი სასჯელი 3.5 წლიდან 2 წლამდე და 3 თვემდე შემცირდა. მიზეზზე განმარტება არ გაუკეთებიათ. ისმაილოვა 2014 წელს დააკავეს, 15-ში მას 7.5 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს და წელს მაისში გათავისუფლეს პირობითი სასჯელით.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Вот тут по случаю лета случилось некоторое предательство россиян. Предательство россиянами своего президента. Упали симпатии к нему с их стороны, как зафиксировал центр, Левада-центр. А казалось бы, так все хорошо начиналось.
Наглотался какой-то будень. Он так меня достал, и я его прогнала. И я хочу теперь такого, как Путин.
Больше они не хотят такого, как Путин. Точнее, хотят, ну, немножко меньше, чуть-чуть меньше, чем хотели раньше. Итак, я представляю вам гостей нашей программы. С нами Николай Травкин, политик.
Добрый вечер.
И с нами Алексей Левинсон. Алексей, здравствуйте. Человек, который представляет Левада-центр. Его доклады, его последовательное изучение интереса и падение этого интереса россиян к Владимиру Путину. Я даже не знаю, Алексей, вот вы, наверное, изучали подобные анализы своих коллег в других странах. Существует еще какое-то государство, в котором так скрупулезно изучается симпатия, антипатии, любим, целуем, ненавидим своего президента? Или только вот это чисто российское?
Ну, вы знаете, тут как раз отличие не в этом. В нашей стране... Ну, 4 или 5 больших агентств, которые занимаются такого рода исследованиями, а в других странах, тех, на которые мы так посматриваем, этих агентств десятки, и там гораздо более детально работают с образами политиков, но, кроме всего прочего, потому что там это нужно. Нужно политтехнологам, нужно самим политикам, они там точно выстраивают образ. У нас все, в общем-то, получается совершенно само. И Путин имеет ту популярность или там ту поддержку, которую он имеет, не потому что это такие хитрые там политтехнологи или там какие-то визажисты
нет.
Над ним работают. Абсолютно нет. Это совершенно не так. Как раз тогда, когда они прилагали самые большие усилия, и Путин, видимо, по их советам то летал, то нырял, то, значит, появлялся там полуобнаженный, это на итоговых данных вопросов общественного мнения не отражалось никак. Ну, или там какие-то мелкие колебания туда-сюда. А вот когда Крым был присоединен, вот это да, это вещь, так сказать. Там загримирован был не он, и там дело было в имидже не его, но его рейтинг тогда достиг 88%.
Но Крым каждый день не бывает. Не обламывается.
Знаете, каждый день не бывает, но что с тех пор и до сегодняшнего дня, ну вот до последнего замера, который у меня есть, вот это одобрение деятельности Путина в целом стоит на уровне выше 80%, это феноменально. Это феноменально. И вот этого нет в других странах. А не внимание к каким-то там мелким деталям.
Простите,
я еще хотел сказать с самого начала. Говорить о падении популярности Путина просто неправильно.
Нет, популярности слова не было. Симпатии.
Симпатия. Это мелочь. Основной показатель отношения к Путину, тот, который выше, так сказать, всего мыслимого, это вот ответ на вопрос, вы в целом одобряете или в целом не одобряете деятельность Путина на посту президента Российской Федерации. Вот он никогда не был ниже 60, это тоже нет ни одной другой страны, где это так. Ну, страны, о которой, так сказать, об измерениях которой есть смысл говорить. И он с вот этого момента присоединения Крыма не был ниже 80. Это вот две вещи, которые определяют отношение страны к Путину.
Ну, конечно, это такая константа. Поэтому мы крутимся вокруг мелочей и цепляемся за них, те, которые хотят верить, что не все так стабильно в этом мире, и бывают перемены настроения. И вот, Николай, обратили вы тоже внимание на эти 2% или 3% падения симпатий, которые прокомментировал Лев Гудков, вот директор, президент Левада-центра, так что понимаете, вот он сказал так же, как и вы, что был всплеск 2 года назад, было одобрение, была поддержка. И вот именно с симпатией он связывает падение вот этого процента симпатии с тем, что вот эти эмоции притухли, а новых не появилось. И вот эти 2% вдруг стали играть какую-то роль, по крайней мере, в его анализе ситуации. Как вы считаете, Николай, что тут сыграло?
Прежде всего, небольшую ремарочку. Не политик, как вы меня представили. Я
Нет. А как?
Политически озабоченный пенсионер, скажем
так.
Ну
ладно, хорошо.
Политик, который продолжает играть, а я наблюдаю просто со стороны. Вот я знал, что Левада будет оправдываться.
Эксполитик, ага.
За него, наверное, звякнули, сказали, что самые умные. Нет, никакой усталости.
Николай, ну,
шутка.
Нам не звякают, во-первых.
У нас никому не звякают, у нас все уже умные. Так понимают.
Может быть, мы умные, но поэтому оправдываться я сюда пришел. То, что... Не оправдываться, и оправдываться не собираюсь.
Ну, что вы шуток не понимаете?
Не понимаю.
Николай очень большой шутник. Поэтому... Я подписываюсь под этим.
Он
я
знаю, шуток. Как...
Наступает усталость. Нет, конечно, наступает. 17 лет.
Вот именно. 17 лет все наступает.
17 лет наступает. Некоторые ушлые по 3 жен меняют. А тут 17 лет на экране один человек. И все прекрасно, если этот человек все время улучшает жизнь. Гордость мою будет. Значит, пусть в этом году пенсию не повысили, зато Крым привинтили. Такого куска, как Крым, на 2 с лишним года хватило, не проживали. Значит, и деньги есть, и родину начинаем любить, и себя уважать. А тут вдруг какие-то компоненты падают. Какие компоненты?
Падают.
Ну, говорил, что уважение к нам растет. А из друзей осталась только Северная Корея, вот Эрдоган, ну и Иран подвернулся вовремя. Что, как же так? Нас все уважают, с колен мы встали, а кругом одни враги. Это начинает все уже осмысливаться. А если к этому осмысливанию говорят, мы вам в этом году пенсии не будем индексировать, как не будешь, закон есть. Закон это для вас, а для нас он не писан. Тогда люди начинают репу чесать и думать, может быть, любовь-то чуть-чуть ослабить, вот она. В ваших замерах чуть-чуть ослабло.
Чуть-чуть. Давайте обсуждать следующее. Это же большой доклад, в котором очень много показателей. С симпатией мы будем ждать звонков, чтобы вы нам помогали. Вот следующий есть такой показатель, как безразличие. Вот безразличие увеличивается. Было 10% безразличных в марте год назад, в марте 15%. В июле уже 17% безразличных. А это о чем говорит? Вот давайте вам сначала, Алексей, слово. Что о чем это говорит?
Вот, понимаете, есть два разных, как бы, этажа сознания у россиян. На одном этаже располагаются такие вот ценности державы, ее положение в мире, и наша мощь, наш авторитет, наша слава и так далее, вот как державы. И по убеждениям россиян там все хорошо или становится все лучше и лучше. И есть другой этаж. Этаж нашей повседневной жизни. И, кстати, скажу, тот этаж нам виден только через экран телевизора, а вот этот виден в соседнем магазине или у себя на огороде. Там дела становятся все более сложными. И там вот то самое, что вы сказали про пенсии, про квартплату, про зарплату, про урезание, про всякие вещи, которые связаны с кризисом. И кризис, то, что в России сейчас происходит кризис, это те же 80 примерно процентов, которые свидетельствуют Путину, так сказать, свое одобрение. Они же говорят, что в стране кризис. Это, в общем, на самом деле, вот тут бы задуматься, это как это? В стране одни и те же люди говорят, у нас кризис, и про своего президента говорят, мы его одобряем.
Да.
Вот, потому что это два разных этажа. Ну, я бы так сказал, просто Путин, он не про это. Мы же не будем удивляться, что, скажем, вот у нас кризис, вот, а патриарха Кирилла там уважают. Это, мы понимаем, что это разные вещи, да? Вот у нас кризис, а министра обороны уважают. Так вот, ну, президент Путин, он где-то между вот этой сакральной, так сказать, фигурой той, которая вот заведует сакральными вещами, и фигурой, которая заведует военными вещами. Вот он где-то там на перекрестии. Так вот, если опять уже теперь не про него говорить, а про вот эти вот наши будничные дела, да, то тут растет усталость, тут растет скепсис, убеждения о том, что мы выйдем из кризиса скоро, они исчезли. Вот эти вот обещанные 2 года, они, в общем, сейчас так, ну, по-прежнему эта цифра держится только как бы из уважения к президенту. Это он сказал, ну, значит, наверное, так и будет. А в основном, в общем, люди видят, что это будет затяжная штука. Вот. И к ней готовятся, как это ни странно, готовятся теми способами, которыми Россия выживала уже раз, не знаю, 6-7 только на моей памяти.
Какими?
Огород.
Я только подумал про соль и спички. Да.
Нет, соль и спички это когда война приближается, тогда бегут за солью и спичками. А если вот такие трудные времена, значит, надо картошку сажать. Угу. И начали опять это делать.
Я все-таки, извините, вернусь к безразличию. Вот я Николая спрошу. Дело в том, что вот мы говорим, ну, наверное, нам сейчас позвонят и скажут, ну, сколько можно Путин, с одной стороны. С другой стороны, вы поставите слово Путин в заголовок, и это гарантированно кликабельный заголовок, потому что Путин не почему-то при всем том, что социологи констатируют это безразличие, продолжает привлекать умы и сердца граждан. И, во-первых, я хочу спросить вас, почему это происходит с одной стороны, и почему, тем не менее, формально цифры вот, интереса к нему падают с другой стороны. То есть в жизни мы видим, что вроде бы кликабельный, а когда социологи начинают опрашивать, вроде бы безразличие растет.
Ну, кликабельный. Если от человека зависит все, от тебя ничего не зависит, вот от индивидуума. Все зависит от него. Как он подумает, какую команду даст, куда скажут идти. Мы все ведомые. Поэтому, конечно, он будет в этой роли всегда в центре внимания. А по поводу безразличия, мы народ, который живем между прошлым и будущим. Миг между прошлым и будущим. Вчера было, а завтра будет получше, ну ничего, перетерпим. Вот. Безразличие нам не свойственно. У нас безразличие – это переходный этап, миг между ненавистью, между любовью и ненавистью.
На и нашей жизни мы пережили.
Какая любовь была к Горбачеву? Раз – ненависть. Какая любовь была к Ельцину? Раз – вместо от любви до ненависти один шаг. Это наше свойство. Поэтому это не безразличие, это вот этот переходный период. Угу. Сейчас люди маленько так обнюхаются, посмотрят. Нефть не думает выздоравливать. Значит, что делать, они никто не говорят. Вот у них теперь Кудрин сидит и говорит, что в следующий год, наверное, программу вам представлю. А сейчас что, вы не знаете вообще, что делать? Не знаю. Значит, народ покумекает и начнет требовать. Где счастье, которое ты обещал? Нет. Значит, пошел вон. Вот что означает сегодняшнее безразличие.
Ох,
сдвинуть поезд в сознании в народном.
Я вот пока еще по этим цифрам, как мы дальше будем вот осмысливать эти цифры, я, конечно, пока вот того, о чем вы говорите, не вижу. Кстати, почему-то Лев Гудков прокомментировал это безразличие как свойство авторитарных режимов, безразличие к своему вождю. Может быть, потому что, ну, безразличие, потому что он будет всегда, может быть, так, вот это имеется в виду.
Ну, какой? Мы же не наблюдаем безразличия.
Не наблюдаем.
К какому вождю мы наблюдали вот у себя?
В авторитарном режиме.
В Советском Союзе. К Сталину безразличие, что ли, было? Нет. Хрущеву было безразличие? Да ни к кому не было безразличия.
Тогда
безразличие, я еще раз говорю, что для нас это такой межумочный этап. От всеохватывающей любви да пошел вон.
Я думаю, что за словом «безразличие», да, вот не вообще в русском языке, а вот,
вот в этом контексте,
в контексте этого, да, вопроса, стоит такое желание человека показать, что я к вашей политике отношений иметь не хочу. Да. Мне безразличен он, вы.
А поскольку в его вот, лице сошлась,
да,
вся политика?
Да, все вот это ваше. Мое, вот огород мой, это да. Моя семья, это да. А это не мое.
Мало того, еще желание подчеркнуть непричастность.
Да, и непричастность.
Что если послезавтра будут вызывать и спрашивать, не, он, я тогда говорил, что я к этому отношения не имею. Да. Я безразличен был к нему.
Да, тут, в общем, россияне так страшного суда-то не боятся, но все-таки понимают, что где-то какая-то ответственность за происходящее вроде бы должна была быть.
Чего вот нам тут страшный суд?
Да,
на нас тут соседи настучат.
Да, теперь, когда они видят вот коллективную вот ответственность спортсменов, тем более у них сейчас что-то должно щелкнуть. Посмотрите, какая история с коллективной ответственностью случилась у нас на глазах. Может их это напугать и образумить?
Мы, по крайней мере, знаем, что вот скандал с российскими спортсменами, ну, этот опрос проводился примерно неделю назад, вот тогда он вышел на второе место среди вообще всех событий, о которых россияне думали в последнее время. Так что это, ну, Олимпиады – это штука для нас важная, она очень сильно связана с ощущением. Это вот тут вот измеряется то, какой у нас международный престиж. Вот если нам дали провести Олимпиаду в Сочи, ага, ага.
Ну да.
Вот, если,
получили, значит, золотые медали, встали с колен. Не, да, получили, не встали с колен.
Да, поэтому, поэтому и занимаются самые, так сказать, сильные наши структуры, занимаются тем, чтобы спортсмены, значит, там быстрее бегали.
Нет, для нас это вторично. Для всего мира, кто как бегает, победил, красиво, некрасиво. А для нас, как Исимбаева, и пусть весь мир содрогнется.
Да,
для нас это война.
Да.
Для нас это доказать, что мы еще раз кого-то тут уроили.
Уроем, да.
Ну так вот, весь вопрос интересно же. Вот эту тему коллективной ответственности, которая вдруг так живо всплыла, перенесут ли рядовые граждане себя? А вот я, буду ли отвечать потом за политику своей страны так же, как спортсмены сейчас ответили за политику Мутко, ФСБ и высших там структур, которые им
диктовали? То, что мы знаем про это, говорит так... Ну, если разделить на простых людей и непростых людей, или по-другому на людей, которые не выезжают за пределы своей страны, и которые выезжают, и еще добавить тех, которые теперь не могут выезжать, вот, вот так, тогда вот эта вот относительно небольшая часть, вот она думает об этой ответственности. Она думает об... Интересно, что думают россияне. Россияне, когда начали вводиться санкции... Они говорили, санкции – это не против нас, да, это против них. И об их ответственности они, в общем, задумываются. Ну, что санкции и мне там как-то от них тоже что-то нехорошо. Ну да, но это уже такой побочный эффект. А вообще-то это, так сказать, целились в них. Вот им надо отвечать. Так что есть такая идея,
ну,
ответственности,
я думаю,
но не своей.
Если сейчас уже прошли годы, сейчас вы проведете опрос, кто на кого наложил, в смысле санкций, уже никто ничего не помнит. Сейчас все считают, что это они специально решили, да, нас пармезан, да, и помидоров. Это они просто нам, да, отомстили, да, за Крым тем, что не посылают нам хороших продуктов. Сейчас уже все забыли. Давайте смотреть следующие цифры. Это же очень все интересно. Просто пропускаем совершенно таблицу «доверяю, не доверяю». Она действительно, как вы сказали, мертво стоит. В общем, при всех прочих они доверяют. Тут ничего интересного я для себя не вот полностью доверяю. Немножко уменьшилось в июле 2016 года. Да, так вот, полностью доверяю. Уменьшилось количество полностью доверяющих, а скорее доверяю, резко увеличилось.
Это,
представляете?
Это такие сообщающиеся сосуды.
Да, да. Ну, то есть, вот это даже не... Вот я просто ее откладываю, это неинтересно. Дальше. Неинтересно, потому что стоит на своем. Дальше. Оправдались ли ваши ожидания за 17 лет, прошедших с назначением Владимира Путина президентом России в 90-м году? Оправдались ли ваши надежды, связанные с Владимиром Путиным? Ну, вот тут немножко тоже есть снижение.
Да.
Определенно, да. Увеличивается, определенно оправдались. А скорее, да, резко уменьшается.
Какое? С 99-м годом?
Нет, да, с 9-м годом.
С 09-м.
За 7 лет в августе 9-го определенно оправдались надежды с Путиным было 9%. В июле определенно оправдались 12% сейчас. А вот скорее оправдались. Было 50, а стало 41. Прямо на месте.
Ну да. Да.
Надо, наверное, рядом на странице цены на нефть положить, тогда какую-то, да, корреляцию делать. Так непонятно.
Да.
Непонятно. Объясните нам, да.
Нет, вы знаете, это вообще вещи, которые, честно говоря, не стоят объяснения.
Да?
Во-первых, разница вот в 3% пункта вообще, она лежит
там
внутри.
Там 9 даже.
Внутри,
9,
да. Но там, где 9, повыше. Ну, 9 вот в ответах скорее, это тоже, ну... Там эти плавали, эти показатели, им свойственно плавать. Я думаю, что, ну, искать, понимаете, искать вот признаки усталости от Путина в этих вот цифрах, ну, это дело, в общем, безнадежное. Сейчас Путин, это Путин 3. Вот люди рассматривают не 17 лет его правления. 17 раньше был один Путин, потом был второй, потом был еще вместо Путина Медведев, а потом вот начался совершенно другой человек. Во-первых, это период, с одной стороны, закручивания гаек, и очень мощного закручивания гаек, которое люди не пропустили мимо глаз и мимо ушей. И впервые обществу был показан, так сказать, смотрите, в случае чего, так сказать, вас можно прижать очень сильно. С одной стороны. А с другой стороны, это период вот каких-то таких неожиданных, но крайне впечатляющих людей вот побед, кроме, ну, то есть даже множественного числа тут нет, но вот этой победы с Крымом. Почему, я хочу попутно сказать, почему Крым такая рубежная вещь? Дело не в том, что вот присоединили такой там кусок земли, или что это там, он испокон веку наш, или что там какие-то курорты, или даже что там мы не дали Америке там военную базу поставить. Это все частности. Самое главное, на этот вопрос ответили 78% тогда, когда это произошло, и это продолжается до сих пор. Самое главное, мы поступили как великая держава. Вот впервые, вот наконец-то мы поступили как великая держава. Вот это для россиян оказалось в высшей степени важно. И то, что...
То есть хапнуть – это признак величия?
Нет,
вот это вот
тут дело не в этом. Тут дело в том, что мы поступили не так, как хотели страны Запада, прежде всего Америка. Если мы сумели, так сказать, поперек американской воли сделать по-своему, а они ничего в ответ сделать не смогли, потому что все их санкции – это все мелочь, вот это нас возвышает в наших собственных глазах. И это тут даже телевизора не надо, это вот каждый человек понимает так. Если я самому главному пахану, так сказать, там вмазал, а он мне не ответил, значит, мы с ним теперь равня. Это было мечтой россиян, ну вот столько, сколько мы занимаемся измерением.
Ну, простите, пожалуйста,
я хочу сказать, вот очень важно, важно знать, что Россия, ну, массовый ее человек, не стремился к мировому господству, вот чтобы вот весь мир был наш. Нам надо не весь мир, нам надо половину. Вот как у Советского Союза, по их понятиям, было полмира, а полмира у Америки. Вот это нормальное положение вещей. Вот такое положение вещей теперь считается, что, ну, если не восстановилось, то дело, в общем, к нему вроде как подвинулось. Вот великое событие, по сравнению с которым и кризис, и еда, и санкции, это все...
То есть без Крыма мы были четверть, а с Крымом мы теперь половина.
Ну, не, понимаете, Крым мы взяли или что-то. Они говорили,
чего-нибудь,
нельзя.
Чего-нибудь.
Они говорили, нельзя. А мы сказали, а пошел ты.
А вот понимаете, вот тут вот... такое-то дело, вот что. Я не очень согласна. Они не говорили, что нельзя. Им это в голову не приходило, американцам.
И вот мы же понимали, что это будет ими сказано, что нельзя.
Мы всем миром, мы понимали, что это все сказали, не только американцы. Вы сказали, это как мотив, как движущая сила, а не как постфактум реакция. Вы говорили не о реакции.
Нет, мотивом, понимаете, общественное мнение не было мотивов. Общественное мнение не знало, что это произойдет.
Конечно, и американцы не знали. То есть мотивация насолить американцам не могла присутствовать, потому что американцам этой темы не было.
Это не насолить, это поступить по-своему. Поступить по-своему, по нашей воле. Вот что мы как хотим, так и поступаем.
Да, но воля...
Это признак великой державы.
Я все понимаю, все правильно. Но воля американцев в истории с Крымом не была очерчена, потому что им в такое в голову американцам не могло прийти, что Путин возьмет и присоединит.
Нет,
поэтому идти против воли, которая не была очерчена, это немножко
странно. Реакция наступила после,
реакция,
а не до?
Конечно.
Нет,
конечно.
Ведь никто там у нас не обсуждал это с народом, там, а, ребята, будем брать Крым, не будем. Это не обсуждалось.
Да.
Вот. У нас с народом не обсуждалось изменение Конституции, с народом не обсуждалось, что вот тут у нас международные всякие договора подписаны, что давайте на них наплюем. И народу понравилось, что вот он ведет себя, ну вот как мне мечталось. Все, до лампочки. Я тут главный во дворе.
Да.
Ноги растопырил, у меня финка в руках. Не подходи. Интеллигентики все европейские испугались, расступились.
Правильно.
А я тут кругами хожу.
Да.
Наш человек.
Наш
человек. Наш.
Да. Это мы такие, да.
Ну, да.
К сожалению, это такой образ страны. Это такое. Ведь смотрите.
К сожалению, что это культивируется в людях.
Вот посмотрите.
Это плохое культивируется.
В ваших данных вот здесь.
Ваших.
Наших данных, да. У вас перед вами лежащих. Там будет вопрос, что вы ставите Путину в заслугу.
Да, обязательно мы до этого дойдем. Это очень интересно.
Заслуга ему ставится. Повышение боеспособности.
Да, первым номером.
Первым
мы это обсудим. Первым номером. Да, очень интересно.
Это и есть признак того, то, что вы назвали финкой, да, вот оно здесь. Вот они тут были на экране, эти самые ехали.
Да. Вот я сейчас хочу как раз прочитать вам для обсуждения для нашего и нашим слушателям, что выросло, что упало. Тут не очень большие, как вы понимаете, во всем этом, но тем не менее, растет количество граждан, которые считают наивысшим достижением Путина повышение боеспособности и реформы вооруженных сил. И вообще это наивысшее достижение, судя по цифрам. На втором месте идет укрепление международных позиций России. Но, как ни странно, приписывая это в заслугу Путину, эта цифра немножко уменьшается. Было 13% в 2014 году, что он укрепляет международные позиции. 10% в следующем году, в 2015, и сейчас 11%, все равно меньше, чем в 2014. То есть им показалось, что он укрепил их больше 2 года назад, чем сейчас. Экономическое развитие страны, заслуга, уменьшается. Смотрите, вот дальше интересно. Уменьшается количество граждан, которые считают, что он укрепляет экономическое развитие страны. Наведение порядка в стране немножко увеличивается, чуть-чуть. Ну, примерно тоже вот на 1% это погрешность. Наведение порядка в стране, он держит более-менее порядок. Это на 5-м месте порядок в стране. На 6-м месте повышение уровня жизни граждан, рост зарплаты, пенсий. На 6-м месте среди достижений. То есть это считается реальным достижением Владимира Путина, но эта цифра резко уменьшается. То есть было там 11%, 12%, июль сейчас 7% через год. Это большое уже падение.
Значит,
да.
Это и не считается достижением, а если это посмотреть там зеркальные вопрос, а что же, где Путин не достиг, там мы увидим, что это, наоборот, очень высоко. Люди видят, что нет таких достижений.
Почему я считаю это достижением? Потому что это все-таки в таблице достижений стоит на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 месте. Все-таки свои 6% за повышение, 7% за повышение уровня жизни он получает.
Это не деньги. Кому это, какому политику интересно 6%?
7%.
Да.
Да,
это жалкие.
Решение чеченской проблемы 6% уменьшает. Дальше я уже даже проценты просто маленькие, но они уменьшаются.
Об этом нет смысла говорить.
Да. Но можно я скажу все равно?
Нет, я имею в виду размеры эти.
Так тут размеры, вы уже сказали, что 6% не играет роли. Играет роль, уменьшается количество считающих это достижением или увеличивается. И вот дальше чеченцы, устранение опасности терроризма в стране, уменьшается количество людей, которые считают, что она уменьшается. Дальше идет примерно одни и те же цифры, то, что не считают достижением россияне. И примерно эти цифры стоят на одном уровне. Это обуздание олигархов, плохо он их обуздывает, и цифры стоят. Улучшение отношений России со странами Запада, маленькие цифры, и они стоят на одном и том же. Борьба с преступностью, маленькие цифры, не борется с преступностью. Сотрудничество с другими странами СНГ не сотрудничает. Плохо сотрудничает с точки зрения россиян. Защита демократии и политических свобод граждан, там у вас вообще меньше одного. Там он смеется, Алексей Левинсон. Там вообще минус один, там меньше единичка. То есть защита демократии – это просто не про Владимира Путина вообще. Укрепление морали и нравственности в стране – не про Путина. Это минус один. Ну и вот, собственно говоря, все остальное в пределах погрешности. Вот скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Что вы, Николай, считаете достижением, кстати?
Ну, во-первых, все эти цифры, как раз когда вы говорили, что 6-7 смешные проценты, размер не имеет значения. Вот это про это. Порядок. Приоритеты.
Приоритеты, конечно.
Вот две первые вещи, которые ставятся в заслугу Путину, это на самом деле два главных провала. Что он поднял армию. Поднял. Но за счет чего он поднял? Берем последние года. На образование. На 70 миллиардов снижены затраты. и на 660 подняты на армию. Мы попадаем в ловушку Советского Союза. Мы влезли в эту гонку. Мы влезли в эту новую холодную войну. И сегодня увеличиваем затраты на всю силовую составляющую, прежде всего на армию. Замечательно. Теперь вот нас снова будут бояться. Про армату нам рассказывают как детектив. Главные достижения. Как только оборонный комплекс изобретает что-то, чтобы убить человека, мы хлопаем в ладоши, мы впереди. Вот хорошо сделать человеку, мы ничего не изобретаем. Ничего миру не преподали за последние 20 лет, чтобы улучшило жизнь человека. А чтобы уничтожить его, здесь мы делаем прорывы и гордимся. То есть, и вдруг мы говорим, это главная его заслуга. Вторая, что у нас теперь, нас в мире начинают признавать. Ничего себе! Мы приняли, он принял страну, мы входили в большую семерку, а теперь из двадцатки вываливаемся. И это что, увеличение международного престижа? Но пропаганда давит на две эти болевые точки, что нет, на самом деле мы сильные, на самом деле мы вот с Америкой наравне. А общий менталитет такой. Мы как всегда воспринимали государство? Вот жила бы страна родная, и нет тут других забот. Что государство – это первично. А мы для того, чтобы государству было хорошо. Мы как сегодня понимаем суверенитет? Мы суверенитет понимаем не как наши какие-то, значит, свободы и то, что мы эти, у государства есть механизмы, чтобы наши свободы вот никто не затронул. А как вседозволенность вот этих ребят, которые сидят в Кремле.
Суверенная вседозволенность.
В границах страны мы делаем что угодно, да. И чтобы нас извне никто не только не тронул, учить не смеете. Вот это суверенитет. И с позиции такого суверенитета это действительно две наиглавнейшие вещи. Армия, чтобы нас снаружи никто не тронул. И международная политика, бойтесь нас, а то зарежем.
Ну, и главное, людей научили поддержать эту теорию, да. Что наш суверенитет состоит ровно в том, чтобы нас не тронули, не трогали, делали замечания, и люди поддерживают в этом желании делать, что хочу, свою власть. Правильно?
Кстати, научили это не они. Мы были научены и до них. Да. Эти просто отточили.
Да, и не объяснили, что это неправильно.
Ну, я теперь мы должны посмотреть опрос москвичей. Вот, смотрим.
С чем вы связываете падение симпатии к Владимиру Путину?
Надоел.
А чем надоел?
Ну, все время, ну, вот постоянно. Ну, это как старая жена. Хочется уже новую молодую.
Может, потому что он уже слишком долго властвует над Россией, и можно было бы сменить какой-то новой персоной. Как бы смотивировать Россию.
Слишком агрессивная внешняя политика и слабая внутренняя. Все-таки, мне кажется, из-за этого.
Необразованностью нашей страны.
Почему необразованность?
Ну, потому что у нас дикие люди в большей степени. Я, например, за Путина. Мне очень нравится, чем он занимается и вообще, как он ведет страну. Вот мне нравится.
Ну, ухудшается положение в экономике. Нету роста.
Вы сами не стали хуже относиться? Или стали?
Но это не все от него зависит. Может, от премьер-министра, от министров, от чиновников.
А я вообще не верю Левада-центру. Почему должна им верить, я не понимаю. У меня есть свое собственное мнение. Человек достоин, спокоен. Я живу спокойно в этой стране, когда ее руководит Путин. Вот, собственно, и все.
Я не знаю, почему. Ну, реально не знаю. Просто, ну, вот такое нейтральное отношение. Ни плохо, ни хорошо.
Недовольство той экономическим развитием, которое есть сейчас в государстве, оно есть. Но оно связано, наверное, не столько с Путиным, а сколько с кабинетом министра.
То, что делает Путин, заслуживает уважения. Я лично отношусь к нему очень положительно. А все люди разные, тут очень сложно что-то говорить о снижении. Потом я такой тенденции не вижу, во всяком случае, среди своих знакомых. Очень многие благодарны ему за то, что он поддерживает престиж России.
Честно, не знаю, потому что я абсолютно к политике не имею никакого отношения. Не слежу, не смотрю. Я к нему нейтрально так же отношусь.
Снизилась популярность премьера, наверное, тут тоже как-то они же в каком-то тандеме работают.
Он нравился. Он был моложе, он был энергичнее.
Он был с народом.
Он был близок, так он говорил на понятном народу языке. Сейчас этого стало меньше просто потому, что срок, да, 16 лет, это прилично. За это можно устать от кого угодно, от всего угодно, от работы, от жены, которая, может быть, когда-то была любимой, да.
Ну вот вы знаете, что тут Алексей Левинсон ушел от нас не потому, что он обиделся, а потому что у него другое мероприятие, а мы за его спиной все-таки еще раз пересмотрим вот эти цифры, которые вот связаны с отношением к Владимиру Путину. Все-таки тут есть очень интересный момент, любопытный, как я уже сказала. Вот восхищение. Например, есть такая графа восхищение. Ведь восхищение в марте 2015 года составляет 10%. Сейчас восхищаются 8%. И в июле, вот и в марте, в июле восхищаются 8%. Чуть-чуть меньше восхищенных.
Ну, судя по опросу, это женщина бальзаковского возраста.
Она за всех.
Женщины? Несколько.
Да, да. Эти 8% женщин все-таки вот испытывают. Да. И вот интереснейшие здесь еще есть цифры. Когда спрашивают их вот эта вот любопытная цифра, антипатия. Испытываете ли вы антипатию к Владимиру Путину? И вот тут, я не знаю, я всегда противник того, что говорит, что люди боятся. Но тем не менее, вот верите ли вы, Николай, в то, что антипатию к Владимиру Путину стабильно испытывают только 2% опрошенных? Все эти годы от нулевого до 16-го 2% испытывают антипатию. Здесь никаких перемен, здесь стабильность.
Я думаю, что это много. Потому что когда по телефону раздается голос, Николай Ильич, а вы любите Путина? Я безмерно. Запишите, и жена любит.
Нет, испытываете ли вы к нему антипатию, вас спросят?
Ни в коем случае. Вот. Ни в коем случае. Или на улице остановишься, оглянешься, мужчина, поднятый воротничок, шляпа надвинута. А как вы испытываете ли антипатию к Путину? Да вы что? Да как я могу?
Да не боже мой.
В крови у нас, в крови боязнь.
Да. Вот я тоже так думаю. Смотрите, а еще почище задают вопрос Левада-центр. Еще у них строка есть. Отвращение. А испытываете ли вы отвращение к Владимиру Путину? И тут вообще прекрасная цифра, которая называется единица. Один, 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 меньше одного, меньше одного. Один, 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 меньше одного. То есть вот здесь тоже, смотрите, симпатии россияне могут себе позволить не высказывать, восхищение могут себе позволить не высказывать, но сказать «ты мне отвратителен» они вообще никто не
Мало
говорит.
Мало того,
никто не говорит.
За то, что они сформулировали строчку отвращения, всю Леваду лавочку могут прикрыть.
Да, вот то-то вот, да, Алексей Шалк, он не дослушал с перспективы, которая за строчкой отвращения, конечно. Действительно, какое может быть в принципе отвращение? Вот вы правы, Николай, я как-то об этом не подумала.
Как к Богу может быть отвращение? Я даже не могу представить это.
Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Итак, следующая табличка, которую мы обсуждаем, неудачи. Неудачи. Тут тоже очень интересно, что считают неудачей, неудавшимися в политике Путина россияне. На первом месте в неудачах стоит борьба с коррупцией и взяточничеством. Самая большая цифра людей, и она, в общем, стабильно увеличивается, считают, что неудачно ведется борьба с коррупцией. На втором месте повышение уровня жизни граждан. Зарплат, рост зарплаты, пенсии. Все больше тех, которые считают это неудачей.
Ну, логично.
Раньше считала 15% год назад. Сейчас 27%. Это большой скачок уже. Даже вот Алексей не сказал бы нам, что он маленький. 27% считают, что неудачно. Экономическое развитие страны считают неудачей. Это на третьем месте. Смотрите, как интересно. Ну и дальше. Обуздание олигархов. Ограничение их влияния. Тоже 19% высокая цифра. Почему-то беспокоит людей, что плохо обуздывает государство олигархов. Укрепление морали и нравственности в стране, я это говорил. Тут, наоборот, как бы высокое, это неудача. Создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса – неудачное. Улучшение отношений России со странами Запада – неудачное и так далее. Вот видите, экономика выходит все-таки на первое место в неудаче.
Правильно. Бытие определяет сознание. Мы же на марксизме выросли. Можно сколько угодно любить родину, но лучше ее любить не на голодный желудок. А тут как-то вот вниз потихоньку идет и идет, цены вверх, доходы вниз. Люди начинают в арифметике разбираться. И чего же они будут в ладоши хлопать, если жизненный уровень снижается?
Ну, смотрите, а вот Алексей говорит, выбросьте все из головы, Алексей Левинсон говорит, важная, главная цифра – это доверие. И вот во все эти таблицы, в которых вроде бы объективно люди анализируют и падение там уровня жизни, и экономические успехи в кавычках, и все упирается вот в эту табличку стабильную, а доверие есть, а доверие остается. Жизнь плохо, а мы доверяем.
Да, я вспоминаю 89-й год, съезды последние. Да, на карточках вся страна. Да, испытываем трудности, но в коммунистическую партию верим твердо. Первые свободные выборы. И ни один первый секретарь не проходит. А как же так? Доверие же было, не знаю мы какое. Может быть, и сегодня этот мыльный пузырь уже продолжает быть, что вместо доверия какие-то домыслы.
Это какое-то историческое. Это вообще, вы знаете, вот это вот доверие... Было ли такое начальство, которому люди не доверяли? Вот, наверное, Ельцин единственный. Вот начальство, которому не доверяют. Низкое доверие. И социологи констатируют низкое доверие. Это, наверное, единственное. Больше не было.
Не, ну, если бы брать приход Ельцина,
ну, да,
то ведь
конечно.
Ожидания нет, были нет, под 100%.
Нет, потом, да.
Поэтому на контрасте...
Да.
На контрасте, о чем вот мы уже говорили, от любви до ненависти, всеобъемлющая любовь и всеобъемлющая ненависть за один шаг.
А смотрите, Николай, вот вы помните 96-й год, а ведь могли социологи позволить себе 2% написать Ельцину? Вот могут ли сегодня социологи, а вот что же делает центр, который выйдет с 2% доверия Путину?
Нет, ну в то время условно были социологические центры одни левады,
угу.
И плюс ВЦИОМ и ФОМ. А сегодня они ФОМы и ВЦИОМы, угу. И один Левада.
Да.
Пропорция между ними изменилась. А где все, кроме Левада, расписываются в доходах? В Кремлевской ведомости. Ну и что, они будут себе в ногу стрелять?
Но ведь Левада, цифры Левады, они же такие же, как у ВЦИОМа. Там никаких особенных... Ну, может быть, ФОМ не поставит строчку отвращения совершенно антиправительственную, как сказали бы там в какие-то времена. Может быть, не поставит. Но цифры доверия-то у всех примерно одинаковые.
А вы что считаете, что Левада-центр, вот он сохраняет кристальную такую твердость, он не подвержен никаким остальным влиянием. Вот как же? Слева все фонды 86 доверия, справа все фонды 84.
Да.
А я дам 42. Но один раз я дам 42, на меня посмотрят как на ненормального. Второй раз я дам не 42, а 64. Опять как ненормального. Постепенно меня пообкатают. И Левада-центр, когда придет на голос свободы, он сразу скажет, извините, мы не это имели в виду. Мы не имели в виду, что симпатии падают. Мы имели в виду совершенно другое.
Да.
Любовь чуть-чуть ослабла, а симпатии не падают.
Да, да, да. Причем цифры симпатии падают, но нам бы не хотелось это подчеркивать.
Да.
Как бы так вот упирать на это не хотелось бы. Эти вот... Все-таки я все время думаю о том, что эти опросы, которые скрупулезно подсчитывают каждую капельку отношения россиян к Владимиру Путину, они, как вы считаете, они вообще-то зачем? Вот зачем россиянам знать то, как они относятся к Путину? Почему вот такое дружное, тотальное, вот, знаете, вот какое-то просто маниакальное стремление посчитать вот это доверие, симпатии и так далее? Вот он говорит, что во всем мире считают политиков, используя множественное число. Но одного политика, по-моему, не считают так нигде. Вот почему россиянам нужно обязательно внушить, показать, что вот доверие стабильно, обязательно симпатии есть?
Вот я помню, был момент, что же тогда, то ли гимн, то ли что-то из старых вот символов советских.
Да.
Принималось, и Путин высказал гимн.
Гимн.
Что
это...
надо его вернуть.
Да.
И кто-то ему возразил. Не Чубайс ли? Или Ельцин? Да.
Чубайс.
Что неправильно это.
Угу.
И крутили неделю, когда Путин. Ну что ж, вы так думаете. А вот мы с народом думаем по-другому. Может быть, мы ошибаемся. Но мы с народом думаем по-другому. Вот это сформулированная его опора. Мы с народом. Она, по-моему, давлеет над ним. И она оправдывает все. Вот международное сообщество говорит, что это неправильно, что нельзя так поступать в цивилизованные времена с Крымом, нарушать. Но народу-то нравится. Поэтому мы с народом и поступили так с Крымом. И всю свою политику он как бы вот оправдывает тем, что народ это принимает, что 86% народа поддерживает его политику.
И для этого существуют социологи.
Совершенно верно. Поэтому это его база для решений государственных. И она должна быть постоянной и твердой. Поэтому вот вокруг 86 она все время и крутится. Если уйдет она ниже 80 и тенденция уже обнаружится, тогда зыбкость под ногами. А на что тогда мне опираться? Ведь 86, когда я говорю, я с народом, я могу с пренебрежением относиться, а там эти очкарики, либералы какие, это значит, за границей мне советуют. Мы самостоятельная, мощная держава, и мы с народом будем делать так, как нам кажется верно. А кто вам сказал, что вы с народом и что народ согласен? А вот, ежемесячные, 86, да, 89,
да. Полгода, да.
Ниже 84 нет. Социологи начинают обслуживать базу для политических и государственных решений одного лица.
Ну, потому что правильно, вот чем занимается пятая колонна? Она, ну, в вашем лице, например, она в этом, там, в моем лице, например, она выискивает в этом, вот в этой пачке, вот эту циферку симпатии и выносит ее в заголовочек, что симпатии падают. А приходит к нам социолог и говорит, не надо этого делать, не надо упираться вот в это падение симпатий. Давайте упираться в стабильное доверие. Давайте на это акцентировать внимание. Я думаю, что-то мне подсказывает, что через полгода циферка симпатии выправится все-таки.
Значит, ну, я еще раз вернусь к началу. Поскольку я не внутри действующей политики, вот в Фейсбуке больше меня нигде и нет.
Ну вот я и говорю,
значит, я
там,
не роюсь в
циферках. Там вы заметили.
Я не роюсь
Но
в циферках.
Но вы заметили эту цифру.
И я не пятая колонна по отношению вот, через циферки к Путину. Я пятая колонна по-крупному, что ничего путевого у нас не получится, если весь развитый мир наши враги. Ничего мы не сможем сделать и улучшить уровень жизни, вот из этой сегодняшней петли выбраться, если мы не найдем пути, как помириться с той же Европой, с той же Америкой, со всем миром.
Хорошо. Вот вы, вы как наблюдатель, будем называть вас наблюдателем, политический наблюдатель за процессом. Почему исчезли совершенно чуть-чуть начавшись, там, замаячив в телевизоре выборы? Почему они вообще исчезли? Я вообще теперь слово «выборы» не слышу, не вижу. Как корова языком слезала выборы с экранов телевизора.
Сегодня весь день и страница газеты везде.
Что?
А как Хиллари?
А Хиллари? А, ну эти выборы, да. Эти выборы у нас освещаются.
Так что выборная кампания у нас освещается довольно широко. Наша. Ну, с нашей, наверное, все смирились с мыслью, что результат предрешен.
Кто все? Телевидение смирилось тоже?
Телевидение не сомневалось.
Ну да, да, да.
Я имею в виду те, которые ожидают каких-то картинок, завязок, развязок от телевизора. Они смирились, что результат предсказан. А второе, интерес падает, это качество оппозиции. Качество оппозиции. Вот у меня какие претензии к сегодняшней, скажем оппозиции и к власти? И к себе, когда я был действующим политиком. Вот главное, наша ошибка была, когда власть оказалась целиком в руках демократов, и страна заново как бы вот выстраивается, Россия, что, конечно, акцент надо было делать на институт местного самоуправления. Только там можно воспитать граждан. И тогда уже было ясно, что местное самоуправление – это не деньги вниз просто передать и полномочия. И давайте распоряжайтесь. Это навязать ответственность, что, ребята, вот вы выбираете местную власть, вот круг задач, которые она будет решать, и ни к кому больше не обращайтесь по этим вопросам. Не звоните про елочку мне на прямую линию. Елочка – это ваш мэр. И под этот круг задач есть источники доходов, налоги закрепленные, субсидии долговременные и так далее. Хотите лучше жить? Ну, развивайте свою территорию, создавайте нормальный климат.
Ну, не получилось.
И так далее.
Так.
Не получилось. Не стали этого делать. Это не вытащили как национальную главную задачу. Любые выборы, на которые мы смотрим, особенно выборы Госдумы, особенно президента, это смена верха. Мы меняем верх, а страна та же. Чтобы менялась страна, меняли люди, нужно вводить этот институт местного самоуправления. Вот это главный провал всех 90-х. Провал Ельцина, провал демократов, которые были...
Но мой провал, формально так, я так, не очень вас понимаю, потому что формально он существует. Его надо было другое какое-то наполнить. Формально?
Нет его, нет. Местное самоуправление у нас развивалось 3 года, когда ввели рыночные цены, Гайдар цены отпустил, и до 96-го года. Все. После этого местное самоуправление, никто о нем не говорит.
Вы какой смысл вкладываете в местное самоуправление? Вот есть советы народных депутатов, областные, городские. Это не самоуправление, районные. Что еще?
У нас, если брать вот годы, упомянутые мной, бюджет делился каким образом? Консолидированный бюджет всей страны 50 в Кремле, 50 у губернатора.
В этом смысле.
А как субъекты федерации? Так же
50 на 50. Местное управление финансами вы имеете?
Да не только финансами. Не только финансами. Где в 92-м, 93-м появлялся, регистрировался и администрировался малый бизнес, средний? На уровне города и района. Он не знал, где губернатор сидит. Где сегодня администрировался малый бизнес?
Нужно
построить какой-то небольшой спортзал. За чьи деньги он сегодня будет строиться? У нас вообще ни одного субъекта местного самоуправления нет самодостаточного. 3% мы туда от консолидированного бюджета отдаем, вместо 27, которые были. Нет своих денег. Значит, если нужно какой-то спортзал построить, то это делает губернатор.
Да.
Губернатор придумывает, у него, ребята, схему, через какие банки это все пропустить, кто будет проектировать, какие свои будут строить.
И под выборы.
То есть местное самоуправление сегодня ни к чему не имеет отношения. Это бюрократическая структура, мертвая, ненужная и даже вредная.
Это уже точно ничего не изменит. Сейчас уже ничего, с этим ничего не изменит.
А если с этим ничего не изменится, то страна не имеет будущего. Все. Ей придет кирдык. Не будет государства.
Вы видите, кто с какими идеями идет на выборы.
Никто.
С этой идеей никто.
А я про это говорю, что и оппозиции нет этой идеи. А если мы не будем вот это решать, откуда граждане появятся? Они будут все время высказывать симпатии. От нас ничего не зависит. Ну, от вас ничего не зависит, тогда стой.
То есть на этих выборах вы вообще не видите силы, которая бы достойно представляла какую-то, не то чтобы ваш взгляд, но какую-то вот ту модель, о которой вы говорите. Да. Вообще нет.
Ни одна политическая сила, в том числе оппозиционная, не вытаскивает вперед вот эту задачу. Угу. Ведь это широкая местность. Это бюджет выстраивать снизу.
Ну, понятно.
Это приоритеты.
Значит,
и так
далее. Вы не голосуете на этих выборах.
И второе. Вот в чем была сила, наверное, самой демократической идеи демократов 88-й, 89-й, 90-й, 90-й год.
Очень мало времени.
Люди, которые шли в оппозицию, так называемые, имели биографию. Можно было заглянуть за спину и сказать, а чего он сделал?
А сейчас их биография – это как раз 20 лет в оппозиции.
А сегодня их биография – это школа, институт, митинг. И долой Путина. Вот и вся биография.
И на этом мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Rock fest. I thought that Yeah.